Мы начинаем наше повествование о Хероне и о тех богах, которые имеют отношение к архетипу целителя. Но прежде чем мы пустимся в рассказывание сказок, я вас сейчас попрошу закрыть глаза и подумать о какой-то жизненной ситуации. Возможно, это будет конкретная какая-то ваша болезнь или недомогание, или что-то хроническое, или что-то вот то, что с вами недавно произошло. Вот. Подумайте об этой жизненной ситуации, жизненной истории, о какой-то болезни. Вот. И задайте себе какие-то вопросы. Знаете ли вы, с чем она связана? Как вы к этому относитесь? Какие у вас вызывают чувства? Есть ли среди этих чувств ощущение безысходности и тяжести? И просто запомните какое-то ваше общее ощущение от этой ситуации. То есть запомните, какими глазами вы на нее смотрите. И в конце нашего семинара мы снова вернемся к этой ситуации и посмотрим, насколько изменился ваш взгляд и насколько у вас изменилось ощущение этой ситуации. Ну, а теперь переходим к моей любимой части. Как я писала уже во введении в семинар, что рассказывание историй является одним из способов исцеления души. Так считают в разных культурах. И, собственно, если вы когда-либо были на приеме у какого-нибудь шамана, ну, даже если вы были у остеопата, наверняка он обязательно рассказывал какую-нибудь историю либо о своем клиенте, либо, в принципе, какую-то историю, которая вроде бы не про вас и не совсем имеет отношение к тому, что с вами сейчас делают, но зачем-то вам ее рассказывают. И иногда такие истории доходят спустя 20 лет. И становится понятно, к чему же эта история пришла в вашу жизнь. Вот. Но про истории мы еще вернемся. В целом же, когда мы говорим о рассказывании какой-то личной истории, если мы говорим о терапии, то иногда достаточно человеку просто рассказать терапевту или другу, что с ним произошло, чтобы какая-то внутри трансформация совершилась, и история перестала быть такой пугающей или перестала быть такой неизвестной. И чем больше вы рассказываете историй, чем больше вы рассказываете истории о себе, тем больше вариантов, что с вами происходит какая-то трансформация, даже без ваших направленных усилий на это. Вот. Поэтому рассказывайте истории почаще, даже если вы рассказываете сказки детям, и это не имеет как бы отношения к вашей личной истории, то все равно в этот момент ваша душа присоединяется к общему источнику энергии. То есть каждый раз, когда вы читаете сказки, вы должны понимать, что сейчас вы наполняетесь энергией. Да. Окей, теперь моя очередь наполняться энергией и наполнять энергией вас. Сегодня у нас речь пойдет о Хероне. Это один из представителей архетипа целителей. Но он на самом деле самый яркий, потому что, когда мы разберем Херона, мы посмотрим на всех других божеств и увидим, ну, условно говоря, некую структуру, которая есть у Херона, и она же удивительным образом присутствует у тех других богов, которые связаны с целительством. Вот. Но начнем с того, что Херон — это кентавр, и у него конское туловище, конские ноги, но там, где у него должна быть шея коня, то у него там человеческий торс. Кентавры переводятся с греческого как «убивающие быков», и сами кентавры являются воплощением буйной природной силы, которые отличаются с одной стороны жестокостью, с другой стороны необузданным нравом, а с третьей стороны они любители выпить. То есть, когда они выпивают, весь все их буйство, жестокий и гневный нрав, он вообще вырывается из-под контроля. Вот. И, возможно, любовь их к алкоголю, к вину, связана с тем, что кентавры возили колесницу Диониса, который у нас бог вина и виноделия, и тоже является целителем. В основном он относится к целителям те, которые помогают женщинам, в том числе все мы помним, что Дионис устраивал оргии, на которых одинокие женщины могли встретить там своего мужчину и заняться с ним любовью. И Адионис счастливо наблюдал, как женщины становятся счастливыми, раскрепощенными. Вот. Но у Диониса, как мы помним, есть другой нюанс, что, с одной стороны, вино, которое он предлагает, расслабляет, а с другой стороны, избыток увлечения вином может привести к пьянству и к полной пассивности, и потере контроля над своей жизнью. Вот. Но сегодня у нас речь не о Дионисе, о нем я сделаю отдельный семинар, а о Хироне и тем, кто к нему очень близок. В принципе, я бы хотела рассказать о происхождении кентавров, но думаю, что лучше я расскажу прям о самом рождении кентавра Хирона, потому что есть отличия. И на этих отличиях, собственно, и построена вся его целительная способность. Есть несколько легенд, но мне нравится конкретно вот это, которое сейчас я вам расскажу. Кентавр — полубог, полуживотное. И в нем соединяются две сущности — человеческий разум, логическое мышление, ну или божественный разум, логическое мышление, и в то же время животные природные инстинкты. И отсюда же животная сила. Как он появился на свет? Его родителями были Океанида Филира и бог Кронос. Кронос, он же Сатурн. Но я не хочу употреблять слово Сатурн, потому что Сатурн это все-таки появился позже, чем Кронос. Кронос это бог времени, а Сатурн у древних римлян он был богом плодородия и земледелия. То есть потом соединили бога Кроноса и Сатурна. Вот. Но в целом для нас это не так важно, просто я объясняю, что я буду чаще употреблять Кронос, чем Сатурн. Так вот, Кронос был, собственно, женат на своей замечательной жене, богине, но отличался, ну, собственно, любил пофлиртовать на стороне, скажем так. И его привлекла Океанида Филира. Но чтобы жена его не приревновала, он всячески скрывался. Ну, а как скрываются боги? Они превращаются в каких-либо животных. И, соответственно, Кронос принял облик коня. И в момент, когда он настиг таки Океаниду Филиру, вот, получилось, что он с ней вступил в связь, будучи конем. И, соответственно, дитя, которое родилось от этой связи, соединило в себе черты и коня, и человека. Вот. И когда, собственно, Филира увидела, кого она родила, то есть это было... Но для нее это было чудовищно, потому что у нее был младенец, наполовину лошадь, наполовину человек. И она взмолилась богам, чтобы они сделали все, что угодно, только убрали от нее этого младенца. И боги превратили ее в липу, в дерево. Вот, а Хирон остался на воспитание на острове. И здесь первая трагедия или драма Хирона, первая его рана, что он оказался отвергнутым собственной матерью. Ну, а отец, соответственно, от него отвернулся, но он не отвернулся, просто он вернулся к жене. И, соответственно, никаких связей не желал показывать с сыном. Вот. И таким образом, история Хирона — это история отвергнутого брошенного младенца, зачатого через насилие, то есть Океанида совершенно не жаждала любви с Кроносом. Вот. И что-то это напоминает. Прежде всего, это напоминает историю божества Шани, он же Сатурн и он же Кронос, который был зачат в браке между светом и тьмой. И в этом браке не было любви между родителями. И точно так же, как и Хирон, он был оставлен своими родителями и жил в одиночестве. Не просто в одиночестве, а заточенный кольцом Сатурна. То есть на самом деле история детства Херона и история самого Сатурна или Кроноса, она очень похожа. Вот. Но если мы говорим, это я провожу параллели уже Кронос, Сатурн, Шани. То есть в самой греческой мифологии история Кроноса немножко другая. Вот. Но тем не менее, для нас это важно. Потому что одна из отличительных черт Херона – это мудрость. И мудрость – это одно из главных свойств его отца. И когда мы будем говорить более подробно об архетипе целительства, мудрость является основным атрибутом. Но под мудростью там, в зависимости от того, какой у нас архетип, какое у нас божество, мудрость будет принимать разные формы. Вот. Но здесь мудрость у Херона, она мудрость как справедливость, как глубокое знание, как терпение и способность к наставничеству, способность быть воспитателем. Итак, когда Херон остался один, маленький младенец, он попал под покровительство, и его воспитанием, собственно, занимался ни много ни мало сам Аполлон и его сестра Артемида. То есть его воспитывал бог солнечный, бог красоты, точности, совершенства, точных наук, это Аполлон, и воспитывала лунная богиня Артемида. Как мы помним, лунная богиня Артемида была покровительницей охоты, животных и в том числе различной магии. Вот. И когда Херон вырос, он соединил в себе все, что он получил, во-первых, по наследству от своего отца, мудрость, терпение. Он получил наследство от Аполлона, то есть способность к точным знаниям, к точным наукам, и он получил от Артемиды способность быть в единстве с природой, разбираться в травах. И, собственно, он прославился как врачеватель. Это с одной стороны. А с другой стороны, интересно сложилась его судьба, потому что он сам был воспитанником Аполлона и Артемиды, и он воспитывал, был наставником одних из самых знаменитых героев древнегреческой мифологии. Он был наставником Ясона, и который потом устроил путешествие аргонавтов. Он был наставником самого Ахиллеса. Он дружил с Гераклом. И можно сказать, что одна из миссий Херона, да, это было воспитание, взращивание героев. И он же, кстати, да, тоже был воспитателем Тесея, и он же был воспитателем двух близнецов. Это братья-близнецы Диаскуры, которые завершили свой земной путь тем, что их отправили на небо, и они образовали созвездие близнецов. Поэтому планета Херон очень тесно связана и со знаком зодиака близнецы, и, собственно, с владельцем этого знака, с Меркурием. Но потом мы позже вернемся к связи Меркурия и Херона. Вот. Я сначала расскажу вам коротко сюжет жизни Херона, а потом я вам зачитаю несколько мифов, чтобы вы просто прониклись этим духом. Да, еще забыла сказать, что Херон также стал воспитателем, наставником, учителем того самого Асклепия. Причем интересно, что Асклепий это был, Асклепий тот, собственно, архетип врача, первый врач, который там появился в истории, это Асклепий. Он был знаменит тем, что он научился воскрешать мертвых. За что и поплатился. Но судьба Асклепия такова, что он был рожден, у него сын, отец был Аполлон, и женщина, которая родила Асклепия, она не захотела оставаться с Аполлоном, она выбрала другого мужчину, и Аполлон, естественно, разгневался и решил ее сжечь. И когда, значит, она горела, он из огня забрал у нее сына Асклепия и отдал его на воспитание Херону. Вот. То есть, таким образом, у Херона появилась возможность вернуть свой долг Аполлону, и воспитав нового врачевателя, его сына. Вот. Но в отличие от Асклепия, Херон обладал бессмертием. Вот. И, собственно, с этим бессмертием получилась прекрасная история, которая нам, ну, для нас будет очень полезна. Что значит у Херона бессмертие? То есть он наполовину у нас конь, а наполовину все-таки божество, божественная природа ему досталась от отца. И есть несколько мифов о том, как Херон расстался со своим бессмертием. Ну, основные две версии такие. Первая версия, что он готовил, он помогал Гераклу, и он готовил для него яд. Яд гидры, и этим ядом он, Геракл, обмакивал стрелы, и, собственно, потом этот яд был смертельным. И вот в один момент, когда Асклепий готовил этот яд, Геракл случайно поранил его вот этой стрелой. И Херон получил, собственно, травму от своего же яда, от своего же лекарства, и он не мог себя вылечить. Он был ранен в бедро, и, собственно, он очень тяжело мучился от этих ран. И это мучение должно было быть бесконечным, ну, потому что он бессмертный. Но он стал думать, что же сделать в этой ситуации. Казалось бы, безвыходной. И Геракл подсказал ему такой вариант, что есть прикованный к скале Прометей, который прогневал Зевса. И, как вы помните, к Прометею каждое утро прилетает орел и клюет его печень. Ну, в общем-то, можно сказать, что Прометей примерно в той же ситуации, что и Херон оказался. Вот. Но когда Прометея приковывали к скале, боги все-таки милостивые, и они проявили милость и сказали, что твои мучения закончатся, если кто-то, значит, из бессмертных решит поменяться с тобой местами, откажется от твоего бессмертия, от своего бессмертия ради тебя. Вот. Ну, на тот момент это казалось злобной шуткой, потому что, ну, кто в здравом уме и твердой памяти откажется от бессмертия. Ну вот, настало время. Помните, я говорила про терпение, что все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. И, значит, появился Херон, который мучится и который очень хочет отказаться от своего бессмертия. Ну и, собственно, Херон пришел к Зевсу и предложил ему обмен. «Забери мое бессмертие в обмен на свободу для Прометея». Ну, собственно, Зевс согласился, Прометей получил свободу, и, кстати, потом Прометей людям дал огонь, а Зевс, восхищенный, собственно, благородством Херона, вознес его, ну, то есть тело, да, умерло, а душа его вознеслась на небо в виде созвездия Стрельца. Вот, здесь у нас связь еще с одним знаком зодиака, это со Стрельцом. И, собственно, владелец знака Стрельца у нас Юпитер, он же Зевс. Вот. Юпитер, как мы помним, или я помню, является покровителем медицины. Вот. А все вот эти нюансы, которые я обнаруживала, собственно, я про них не знала, но когда вот все это узнавалось из мифов Древней Греции, все очень хорошо встраивается в теорию, которая есть в астрологии. Вот, и поражаюсь, насколько, ну, все гармонично соотносится, то есть не надо ничего притягивать за уши. Вот. Это одна из версий. Другая версия того, как получил рану. То есть в первом случае он был поранился случайно своим собственным ядом в тот момент, когда изготавливал это лекарство. Да, и здесь урок про то, что целитель или шаман, или, ну, любой, кто занимается целительством и создает какие-то противоядия, он сам может пасть жертвой, собственно, своего же дела. И мы чуть позже поговорим о разных типах целителя. Но вот одна из опасностей целительство. Это когда ты, например, отдаешь больше, чем получаешь, да, и теряешь энергию, или когда ты за счет себя спасаешь другого, а сам погибаешь. У меня, к сожалению, умерло несколько преподавателей, несколько психотерапевтов, и они как раз не смогли справиться вот с этим балансом, да, когда они отдавали больше ради спасения другого человека, чем было у них самих. И, собственно, потом они очень быстро сгорали. Поэтому в мифе о Хероне, вот именно в этой версии, ну, стоит такое очень четкое предостережение всем, кто встает на путь целительства. Вот. А другая версия, более прозаичная, я даже, наверное, ну, давайте сначала ее расскажу, потом зачитаю. Другая версия более прозаичная. Был такой замечательный... Ну, то есть Херон отличался от своих собратьев тем, что он был не бешеный, он был разумный, он был добрый, он был благородный, он был справедливый, то есть совершенно не кентавр. И, собственно, не увлекался алкоголем. Но был еще один добрый кентавр, то есть их всего было два. Вот Херон и Фол. Фол был очень добродушный кентавр, но он любил выпить вино. Но при этом как бы ни с кем не ссорился, был очень гостеприимным. Получилось так, что, значит, Фол пригласил к себе Геракла в гости, и Геракл обнаружил бочку с вином, случайно ее проткнул, и, в общем, они стали пировать, и на запах вина сбежались все остальные кентавры, менее воспитанные, чем, значит, Херон и Фол. И там у них началась потасовка, Геракл, естественно, всех поубивал, вот, ну, кроме гостеприимного Фола и, собственно, Херона. Но когда Геракл, значит, убивал их и пускал в них свои стрелы, одной стрелой он случайно ранил своего друга Херона. Вот, ну и, собственно, дальше история та же самая, что Херон очень долго страдал, и они с Гераклом придумали вот этот обмен с Прометеем, вот. И, собственно, да, здесь две версии мифа, но мне нравится, на самом деле, больше первая. Она какая-то более такая, не знаю, романтичная, что ли. А здесь на пьянке случайно подрались, никто не виноват, но вот мир потерял целителя. Потому что Херон за время своей жизни очень много успел сделать добрых дел. Теперь бы я вам хотела зачитать несколько мифов, чтобы вы просто почувствовали дух и самого Херона, и самого мифа. Потому что я пересказываю то, что я считаю важным, да, но, может быть, вы увидите какие-то акценты. Я вам зачитаю кусочек мифа как раз вот об этой глупой его смерти, да, когда все напились, и ему случайно прилетела стрела, собственно, яд для которого он же сам изготовил когда-то. Называется это миф о великой кентавромахии. В одно и то же время с Хероном и не очень далеко от пещеры жил другой дружелюбный кентавр по имени Фол. Он был одним из многочисленных сыновей Сирена, веселого и добродушного, постоянно пьяного демона-предсказателя. Фол также много помогал людям и, обладая более буйным характером, чем Херон, учил своих воспитанников борьбе и гимнастическим упражнениям. Как-то раз, когда Геракл охотился на эрифманского вепря, Фол пригласил героя к себе в пещеру и угостил вином, которое так любил его отец. На аромат чудесного напитка набежали другие кентавры и, как всегда, затеяли ссору и напали на гостя. В яростной схватке Геракл перебил их, не тронув, разумеется, хозяина пещеры. Но бедный Фол наступил на стрелу героя, отравленную страшным ядом лирнейской гидры, и испустил дух. И боги вознесли Фола на небо, превратив в созвездие стрельца. От ядовитой стрелы пострадал и Херон. Во время кентавромахии, то есть битвы Геракла с кентаврами, миролюбивый Херон пытался утихомирить обе стороны и был случайно ранен смертоносной стрелой героя. Жестоко страдая от неизлечимой раны, бессмертный кентавр обратился к Зевсу. Он отказался от дарованного ему бессмертия и просил в обмен освободить учителя и защитника людей, Титана Прометея. Человеколюбивый Титан научил людей разным искусствам, в том числе корабельному строительству, и таким образом спас человеческий род от потопа. Когда Зевс в гневе отобрал у людей огонь, Прометей похитил его с Олимпа и передал людям. В наказание за противодействие богам Зевс приказал своему сыну, богу огня Гефесту, приковать Прометея к одной из скал Кавказа. Демоны пробили ему копьем грудь, и каждый день орел, посланный Зевсом, клевал ему печень. Громовержец согласился на просьбу Херона, и Геракл, своей стрелой, не знавший промаха, убил орла, того самого, который терзал Прометея. Прометей был освобожден, а кентавр Херон вознесен на небо в виде созвездия Центавра. И так оказались на небе два кентавра, стрелец и центавр. Вот здесь яркий пример, да, что существует очень много вариантов мифа на одну и ту же тему. И есть созвездие действительно и стрельца, и центавра. И в каких-то системах приписывают это все Херону, что и стрелец в честь Херона, и центавр в честь Херона. А где-то разделяют, что все-таки стрелец был в честь Фола, того добролюбивого кентавра, а созвездие Центавра в честь Херона. Вот. Но, скажем так, для нашего целительного вебинара это не так важно. Здесь я хотела показать на примере вот этого кусочка про Прометея, как все происходит в плане целительства. Ну, казалось бы, вот пришел Херон к Зевсу, попросил, тот отменил свою волю насчет Прометея, и все, орел перестал прилетать, и все, Прометей освободился. Но так не бывает. То есть, когда мы хотим от чего-то избавиться, хотим от чего-то излечиться, хотим что-то изменить, мы должны сделать конкретное трансформирующее действие. То есть, мало того, просто захотеть, мы должны сделать какое-то действие, все расставить на места. То есть, Зевс не может отменить ситуацию, но он может дать разрешение Гераклу внести какие-то изменения в существующий порядок. То есть убить орла. И дальше тогда уже Прометей может освободиться и так далее. Вот это очень важный момент, который нам нужно понимать про целительство, что чтобы решить какой-то вопрос, нам нужно сначала признать, что он существует, что существуют страдания, что мы переживаем, что нам это доставляет неудобства. Дальше мы должны захотеть, чтобы эта ситуация изменилась, предпринять какое-то действие осознанное и дальше сформировать намерение, что мы хотим, чтобы было вместо. Вот. Но обязательно должно быть некое действие. И когда мы говорим о Хероне, который является именно целителем-практиком, да, значимость действий приобретает вселенский масштаб. Еще хотела вам один миф зачитать, который показывает мудрость Херона и то, как он общается с героями. Тоже здесь будет кусочек про смерть Херона. Я, наверное, только этот зачитаю, потому что он сам миф достаточно длинный. Но потом, если вы захотите, я дам вам ссылку на это. Значит, мы помним, что у Херона периодически появлялись новые ученики. Эти ученики были героями. Точнее, не были. Они были рождены героями, но им приходилось проходить героический путь и становиться этими героями. И в этом есть большая доля тому, чему они научились у Херона. Давайте тогда зачитаю кусочек про то, как он воспитывал Асклепия. Потому что Асклепий у нас будет как переходным мостиком к Гермесу. Другим учеником Херона был Асклепий. Его привел сам Аполлон, родитель Асклепия, вырезавший младенца из чрева его матери-нимфы. Сначала Херон поручил наблюдение за воспитанником своей собаки, ставшей для Асклепия кормилицей и нянькой. Вот, кстати, про собак. Когда мы будем говорить о Гекате, которая тоже является архетипом целителя, ее спутники — это собаки. То есть там, где целительство, у нас так или иначе появляются животные, и конкретно в этих архетипах — это собаки. Когда же младенец возрос настолько, что мог понимать человеческую речь, он взялся за его воспитание сам. Посадив Асклепия на спину, он возил его по горным склонам. Немало времени они провели в Пелифренской долине, прославленной целебными растениями. Там кентавр взрывал острым копытом землю и, освободив растения, объяснял малышу, какими свойствами обладают его плоды, листья и коренья. Асклепий по длине стеблей и форме листьев научился различать черную чимерицу, губящую лошадей и скот, от благотворной белой чимерицы. Он узнал, в какие дни и время суток надо выкапывать корни, чтобы они приносили пользу. Ему стали известны растения-отравители и растения-противоядия. Названия трав и цветов, поначалу чуждые его духу, наполнялись смыслом, и все вместе складывалось в удивительное повествование о всемогуществе Матери Земли, дающей исцеление и продляющей жизнь. Однажды, когда под наблюдением Хирона Асклепий выкапывал корешки, послышался легкий шелест. Мальчик с ужасом увидел ползущую к нему змею. «Не бойся», — успокоил его учитель. «Змея ближе нас всех к Матери Земле и посвящена в ее скрытые для смертных тайны. Змеиный яд может приносить и не только смерть, но и исцеление». Итак, змея стала спутницей Асклепия, и много веков спустя люди изображали отца медицины с выкормившей его собакой и со змеей. Змея тоже спутница Гекаты, потому что ее волосы состояли из змей, которые так же, как у медузы Горгоны, могли заморозить человека своим взглядом. С помощью Хирона Асклепий стал великим целителем людских страданий. К нему за помощью шли изъязвленные, пораженные медью и камнем, укушенные змеями и скорпионами, обожженные морозом и иссушенные зноем. Асклепий научился, изгоняя жгучую боль, и отпугивать недуги, выпущенные из ларца неразумной Пандорой. Но не смог Хирон вложить в душу ученика, присущего ему самому бескорыстие. Вот это тоже важная черта Хирона как целителя. То есть он был добродушным, он был добрым, справедливым и бескорыстным. Не все архетипы целителя таковы. Если мы подумаем о Гермесе как архетипе целителя, то там, конечно, вместо бескорыстия будет кое-что другое. Но, тем не менее, спектр типов целителя может быть разным. И какой-то больше подходит вам по духу. Или подойдет вам по духу. Асклепий как-то прельстился золотом и вернул к жизни умершего. Зевса возмутило не лихоимство целителя, это зло он стерпел, но им овладел страх, что Асклепий даст людям бессмертие и сделает их равным богам. И он метнул с неба молнию и испепелил Асклепия. Всему, чему Хирон научил Ахилла и Асклепия, он обучил Эсона, сына царя Иолка Эсона. Но у мальчика не было никакого пристрастия ни к воинскому делу, ни к врачеванию. И с большим интересом он воспринимал рассказы Хирона только о звездном небе. И поэтому очень быстро научился отличать одно созвездие от другого. А узнав, что мореходы определяют курс своих кораблей по большому и малому семизвездиям, и также по плеядам, он стал расспрашивать о кораблях и странах, куда они плывут. Одно из направлений, собственно, которым заведует Хирон, это астрология. И если уже вдаваться в конкретику, то Хирон именно, покровительствует разделу астрологии, который называется астромедицина. И, собственно, в древнегреческих мифах тоже об этом всем говорится и намекается. Хирон поведал мальчику об океане, который в четырех местах вливается в землю, образуя Гирканское, Персидское, Арабское, Красное море и огромное внутреннее море, соединенное проливом. Он рассказывал о народах, живущих по берегам этих морей, об их удивительных обычаях. И таким образом Ясон узнал и о колхах, обитавших в низине реки, и доставленном в эту страну бараном с золотой шерстью. «Никто не добыл шкуру этого барана?» — спросил мальчик. «Никто», — ответил Хирон. «Многие об этом думали, но еще не построили такого корабля, который мог бы проделать столь далекий и опасный путь». На попечении Хирона, миф о том, как Ясон добыл это золотое руно или отправился за ним. Дальше есть история о том, как Хирон воспитывал Геракла, И что Геракл учился послушно и пытался играть на лире, который пытался научить его Херон, но лиру Геракл не осилил, он ее раздавил. И вот эти истории об учениках Херона, с одной стороны, нам говорят о том, что у Херона есть дар наставничества, и он, условно говоря, каждого героя обучает одинаковым вещам. Но индивидуальность каждого героя показывает, что кто-то берет что-то свое, и нет таких универсальных людей. Да? И Херон дальше, ну, если мы почитаем мифы, помогает каждому герою увлечься, найти то, что ту его самую сильную сторону, и найти таким образом свое предназначение. И, собственно, мудрость Херона в том, что, обучая разному, он помогает человеку нащупать свой собственный путь. И не случайно символом Херона является ключ. И ключ символически, ключ от вашего собственного пути. Да, но чтобы узнать, какой путь ваш, вам нужно изучить много всего и много всего увидеть. Наверное, про мифы я на сегодня закончу. Я думаю, что вы плюс-минус получили представление о том, как, в принципе, общается Херон, насколько он спокойный. То есть, когда мы говорим про мифы Древней Греции, да, там в каждом мифе есть какая-то драма. Вот когда мы говорим о Хероне, собственно, драмы как таковой нет. То есть драма есть только в самом начале и в самом конце. А вся его жизнь — это, ну, спокойное повествование, что он, да, вдохновляет, помогает, поддерживает на подвиги, создает добро. То есть ничего такого, собственно, в жизни Херона особенного не происходит, но он продолжает аккуратно-аккуратно делать. Вот, и одно из, еще один знак зодиака, который связывается с Хероном, это Дева. Ну, если у кого-то есть знакомые девы, то вы вспомните, что они достаточно размеренные, спокойные, иногда даже занудные, но они спокойно продолжают делать то, что должно, и получают результат. Вот это тоже свойство Херона. Вот давайте сейчас просто по созвездиям пройдемся, к которому он имеет отношение, и тогда станет лучше понятна его сущность, и вы можете в себе отловить, какие аспекты вам присущи. То есть у него есть аспекты Девы, да, когда планомерно мы там достаем коренья, рассматриваем их, собираем, смешиваем в определенных пропорциях. В общем, такая достаточно рутинная, спокойная работа. А с созвездием Стрельца он связан, или с Юпитером. Стрелец — это философ, это мудрец, это новые знания, это вера. Ну, это большая интеллектуальная работа, без которой невозможно заниматься целительством, ну, в том виде, в котором это делает Херон. То есть и он не просто своих героев, как Гера, дала там какое-нибудь бессмертие или дала какой-нибудь волшебный посох, и он пошел. Да, Херон заставляет, ну, человека обучаться, проходить определенный путь. Третий знак, с которым он связан, это близнецы. Им тоже владеет Меркурий. Близнецы — это такая быстрая энергия, как ртуть. То есть что-то постоянно меняется, какие-то изменения, узнавание нового, и близнецы — это еще энергия двойственности, что единство противоположностей, и что в каждом, условно говоря, в каждой ситуации есть, возможно, какой-то нетривиальный выход, но его надо увидеть. Вот если мы говорим именно о близнецах, то яркий архетип — это Меркурий, который трикстер, который плут, который вор. И удивительно, но Меркурий тоже является целителем. Но если Херон сам по себе является целителем мудрым, взрослым, старым, то архетип Меркурия целителя — это архетип молодого целителя. И молодой целитель Меркурий, он исцеляет за счет каких-то особенных знаний, за счет каких-то уникальных подходов, за счет совмещения чего-то, что раньше никак не могло совместиться. То есть это поиск каких-то лайфхаков. Вот. И целительство Меркурия именно такое. А давайте что-нибудь вот смешаем это с этим, и вдруг что-нибудь получится. Вот. Это целитель Меркурий. Он не всегда отвечает за результат, но он в постоянном поиске. И четвертое созвездие, с которым связан Херон, это рыбы. И рыбы в данном случае это жертвенность. То есть, когда мы вспоминаем смерть Херона, то, по сути, он принес себя в жертву Прометею. И это тоже одно из свойств целителя, когда, ну, это свойство у целителей, как правило, в негативе выражается, когда, я уже говорила, что человек приносит себя в жертву. И второй нюанс этой же жертвенности, что Херон сам целитель, который страдает. Вот это очень важно. Если мы говорим, что есть другие архетипы целителя, это Меркурий и Геката, или Дионис, то они сами не страдают. А Херон именно тот целитель, который сам страдает, и именно из-за своего страдания он может помогать другим. Вот я хочу, чтобы вы этот момент уловили в себе. И вот именно в этом вся его суть. И когда мы говорим, ну, допустим, о Хероне с точки зрения астрологии, там, где стоит Херон, тот знак или та сфера, в общем, планета Херон указывает то место, где человек себя будет чувствовать несовершенным, отвергнутым, где он будет больше всего страдать, по какой теме. И вот, страдая по этой теме, он может начать исцелять себя и таким образом начать исцелять других именно по этой же самой теме. И один из уроков Херона о том, что то место, где вы сильнее всего уязвимы, то место, которое та сфера, где больше у вас всего страданий, там же скрыт ваш талант и ваша способность исцелять. Вот, поэтому я вас сейчас попрошу записать себе, ну, полторы минуты буквально, сферы, где вам кажется, вы на протяжении всей жизни испытываете, ну, максимальное страдание, что вам чего-то не хватает, вот именно вот в этой сфере вам чего-то не хватает. То есть там, где вот ваше уязвленное, слабое место, где вам кажется, что вы несовершенны. Если это какая-то одна конкретная сфера, вы ее знаете одна. Если несколько, вы можете записать несколько, потом сможете осмыслить. У Херона получается интересное слабое место. Ну, то есть, если мы отвлечемся именно от соматики, да, то сначала получается, он получил рану от собственной матери, которая его оставила, а в конце жизни он получил рану от, собственно, от своего ученика. Смерть. И у него получается слабое место, что все его страдания из-за самых близких людей. И, собственно, если мы переложим на язык психологии, то большая часть нашей психосоматики, если не вся, это те наши чувства, те наши раны, которые мы получили от самых наших близких людей. Вряд ли образуются хронические заболевания от того, что на вас криво смотрят соседи. Да? И это важно понимать, что когда вы разбираете, что у вас болит, вам не надо думать о политической ситуации в мире, может быть, она на это повлияла, там, на прогноз погоды и на все остальное. А вам нужно посмотреть, какие имена каких близких могут быть связаны с этим вашим страданием. То есть не надо искать далеко. Надо посмотреть, кому из близких вы что-то не можете сказать или кто вас ранит. Да? Это сужает круг благодаря уроку Херона. И другой урок Херона, вот когда он получил эту ужасную рану, которая его терзала, но он не может умереть, другой урок его состоит в том, что нужно искать решение. И чтобы найти решение вопроса, его нужно искать, и искать нужно руками, ногами, то есть что-то конкретно делать. Не сидеть и ждать у моря погоды, задаться целью и искать конца страдания, но через неизвестность. Вот это самый тяжелый урок Херона. То есть он выбирает умереть, чтобы прекратить страдания. Но если страдания от раны ему известны, то что будет после смерти, он не знает. Но он соглашается, он сам выбирает смерть, то есть сам решает пойти в неизвестность, чтобы прекратить эти страдания. Вот. И урок Херона в том, что если вам ваша жизнь не нравится, если ваша ситуация вызывает у вас страдания, то задайте вопрос, что вы боитесь сделать, чтобы это прекратиться. То есть, чем вас пугает? То есть, вы наверняка знаете, что можно сделать, чтобы эта жизненная ситуация изменилась. И если вы этого не делаете, значит, она вас пугает неизвестностью ваше будущее. Но чем сложнее ситуация, чем сложнее болезнь, тем, условно говоря, страшнее будет ее решение. Но страшнее идет в кавычках. То есть, неизвестнее, неопределеннее, вы не знаете, что вас там будет ждать. Вот. И еще один урок Херона — это что в процессе самоисцеления мы спасаем и другого человека. То есть когда он пытается закончить свои страдания и отказывается от бессмертия, он как бы освобождает место, дает жизнь Прометею. Вот так и мы, когда мы пытаемся вылечить свою собственную рану, свою собственную болезнь, если у нас включен архетип целителя Херона, то мы тем самым либо кому-то место освобождаем, либо этими знаниями помогаем другому спастись. Иногда, например, чтобы наша жизнь изменилась, нам нужно взять и уволиться, и для кого-то освободить свое теплое место. Да, но когда мы в таких случаях увольняемся, очень часто мы не знаем, что нас ждет впереди. Но если мы будем думать о Хероне, то у нас появятся силы рискнуть и пойти на это изменение. И дальше вот есть три таких важных нюанса. Вы можете их записать, ну, либо вы потом можете прослушать. Вот когда у вас что-то болит, или какая-то сфера жизни вызывает у вас боль, тревогу, ну, то есть ваше слабое, уязвимое место. Вот если вы обеспокоены своей раной, то вы осознанно используете архетип внутреннего целителя, вы осознанно используете архетип Херона. И тогда вы можете лечить других. Ну, то есть, условно говоря, вот у меня всю жизнь не складывалась личная жизнь. И я признаю, что да, у меня это проблема, и что мне надо с этим что-то делать. Я начала с этим что-то делать, и в итоге изменилось у меня, и плюс я могу там менять, помогать своим клиентам, условно говоря. То есть я использовала архетип Херона во благо. Но для этого мне нужно было признать, что да, я неудачница, у меня вот в этой сфере все плохо. Также бывает с какими-то болезнями. Надо признать, что да, там, не знаю, я толстая, или да, у меня там плохая растяжка, или да, у меня все-таки это болит, и это действительно меня беспокоит. Потому что очень часто люди говорят, да, у меня болит, оно пройдет, у всех болит, что там, в моем возрасте уже все, можно помирать. Да? И вот в этом случае... То есть, если мы не обеспокоены тем, что у нас болит, то тогда мы будем других ранить. То есть, особенно это видно, когда у нас, например, ну, то есть, нам не хватает любви, и мы над другими начинаем злобно шутить. То есть, работают защитные реакции. И вот это важно понимать, что когда мы не осознаем какую-то свою внутреннюю боль, то мы других раним именно по этой же теме. Поэтому вы, в принципе, можете провести простой эксперимент. Спросить других людей, как часто или чаще всего, по каким темам вы их обижаете. И тогда вы поймете свое больное место. И тогда вы сможете энергию Херона использовать во благо. Вот. И следующее. Если мы полностью отвергаем энергию Херона, то есть мы ее вообще никак не используем, мы в это не верим и... ну и болит, и пусть болит, то тогда происходит самое, ну, тяжелое. Мы начинаем притягивать людей, которые нас ранят и ранят по нашему самому больному месту. Ну и здесь, собственно, архетип жертвы. То есть каждая жертва встретит своего палача. Вот. И вот это самое важное, что вам нужно понимать про архетип Хирона. Первое, чтобы он включился, вы должны признать, что у вас что-то болит и что-то страдает. Второе, вы должны решить, что вы хотите с этим что-то делать, что это вас действительно беспокоит. Третье, вам нужно разобраться с этой болью. То есть прямо в деталях, как бы вам не хотелось читать, там, не знаю, страшные статьи про то, к чему это может привести. То есть вам нужно погрузиться в эту свою рану. И четвертое, вот когда вы уже погружаетесь в эту рану, да, уже начинается некая трансформация. Вот. А дальше у вас происходит, когда вы уже более-менее разобрались, ужас, жить как-то можно с этим. И дальше встает вопрос, а как жить лучше? И вот с этого момента, как жить лучше, дальше формулируется намерение, а как я хочу? Вот сейчас у меня такая ситуация, мне сейчас вот так болит, а как я хочу, чтобы было? Вот. И как только вы задаете вопрос, как я хочу, чтобы было, вы формируете намерение. Вот. И дальше уже ваши силы души начинают вам помогать. Но вот эти четыре ступени очень важны. Признать, решить, что вы хотите по-другому, погрузиться в историю вопроса, либо начать делать какие-то практики. Мы про это во второй части поговорим. И потом обнаружить, что вам хочется вместо этого. Вот очень часто люди зависают на пункте «погрузиться в проблему». А до пункта «что мне хочется вместо этого» не доходят. А вот пункт, когда я формулирую «что я хочу вместо этого», это и есть то самое действие, которое нужно сделать. То есть это самое практическое действие. Вот. Без этого, условно говоря, исцеление не происходит. Только от того, что вы погрузились в свою травму, она не вылечится. Вам нужно захотеть, что вы хотите вместо нее. Вот. Я предлагаю сейчас прерваться буквально на 5 минут. Сейчас 12:43, давайте с вами встретимся в 12:50 и продолжим нашу уже практическую часть. Все, давайте.